от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, Сережа. Каждый раз слышу ваш бодрый голос. В эти дни коронавирусной эпидемии я чувствую некоторое спокойствие. Все хорошо, вы на месте. Я надеюсь,
Сергей Андреевич, добрый день.
Здравствуйте. С нами Константин Георгиевич Виноградов, японист. Говорить мы будем о Японии. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу. Тексты ежедневно туда поступают. И я надеюсь, что у всех вас, у тех, кто сейчас в аппаратной, у тех, кто сейчас в здании ВГТРК, и у тех, кто сейчас нас слушает, все хорошо, никто не заболел, если заболели, выздоровели или выздоровеют в ближайшее время, и мы еще долго будем общаться на этих волнах. Говорить сегодня мы будем о Японии. Константин Георгиевич, вам слово. Что происходит у нашего, ну, одного из ближайших соседей, хотя от Москвы это тысячи и тысячи километров?
Ну, это же откуда мерить, вот, поступила тут интересная новость в связи с прошедшей только что информацией по вестям ФМ о том, что все-таки 2021 год должен компенсировать потери этого, и Олимпиада, которая планировалась к проведению этим летом, должна состояться на следующий год. Ну, а тут появилась интересная очень информация. С Олимпиадой, как она связана, мы рассказывали несколько раз в эфире Вести ФМ, а именно, только что, а именно в среду, пробежала информация об аресте, задержании в Массачусетс, в США, двух человек, отца и сына, причем, что интересно, Майкла Тейлора и его сына Питера, которые вывезли из Японии в ящиках для музыкального оборудования экс-главу Ниссана Карлоса Гона, который, так сказать, по-прежнему, который через Турцию прибыл в Ливан и, собственно, продолжает там и находиться. Сбежав, соответственно, от... Ну, собственно, он был в Японии выпущен из-под стражи под залог. Ну вот, во время, в период проведения, так сказать, судебного процесса над ним. И, собственно, в декабре прошлого года, детективная совершенно история, 28 декабря прошлого года, он на чартерном самолете, вот, будучи пронесенным на борт в ящиках из-под инструментов музыкальных, ну, из какого-то музыкального оборудования, я тут не уточняю, вот, соответственно, вылет тайно покинул Японию. Насколько это было сведомо японских, там, сказать, спецслужб, властей, это, сказать, наверное, может быть, потом когда-то раскроется, но факт остается фактом, он вот страну так нелегально покинул, вот, и, соответственно, как это сейчас сообщили, это было при помощи двух граждан США, вот, которые были недавно, а именно в среду задержаны. Вот, отец этот, Майкл Тейлор, ветеран американского спецназа, зеленый берет в прошлом, многократно на протяжении многих и многих лет, ему сейчас 59, выполнял всякие щекотливые поручения, в том числе, как сказано, по контрактам и с ФБР, и с вооруженными силами США, ну и занимался, собственно, вот таким частным бизнесом охранным и в сфере безопасности. Вот эти два человека были задержаны. Сейчас Япония, как это сообщается, намерена требовать их экстрадиции из США в Японию. Ну, вообще, честно говоря, это странно, как это будет выглядеть. Например, гражданин России не может быть выдан иностранному государству. То есть Россия может по запросу задержать и судить. Вот, я думаю, такие же положения аналогичные есть и в США. Ну, поживем, увидим. А как это связано с Олимпиадой? Да дело в том, что мы это рассказывали. Как-то не совсем, может быть, заметно, напрямую не связано, но Франция в итоге потребовала и добилась от Японии смещения главы тогдашнего Олимпийского комитета Японии, вот, члена, ну, скажем так, младшие ветви императорского дома, Такеда, вот, Такеда Хирокадзу. Вот, и он был так сказать, ему были предъявлены обвинения в коррупции, это начало 19 года, при, так сказать, отборе Японии в качестве страны проведения Олимпийских игр. Вот, долго ли, коротко, но в результате, в общем, через полгода он подал в отставку. То есть, получается, ну, можно это так интерпретировать, конечно, это, так сказать, могут быть и другие версии, но что, в общем, Франция получила в качестве компенсации голову не кого-нибудь, а самого главы Олимпийского комитета Японии.
Забавно. Конечно, франко-японской войной это не назовешь, но тем не менее.
Ну, с учетом того, что хотя Карлос Гон это человек очень, так сказать, мягко говоря, сложный, скажем, ливанского происхождения, родившийся в Бразилии с французским гражданством, но, собственно, руководил и, скажем так, ну, представлял в Ниссане, он в основном интересы, соответственно, Рено, так и называлось Рено Ниссан. Понятно, что за ним стояли и его ставили в 90-е годы гиганты, так сказать, американо-британского финансового мира, он был именно их ставленником. И возможно, что его неприятности связаны именно со сменой власти и со сменой курсов самих США. Но, тем не менее, все-таки, ну, как сказать, Франция потребовала и, видимо, получила какую-то моральную хотя бы компенсацию. Во всяком случае, можно это толковать.
Это называется кровная месть.
Ну, во всяком случае, можно это и так толковать. Вот, потому что неоднократно уже французские власти, ну, это мы тоже рассказывали в эфире, в том числе министр экономики французский, сказал очень четко, что никакими своими интересами в корпорации, в Ниссане Рено поступаться не намерено, и курс свой на консолидацию, укрепление и так далее будет продолжен. Вот. А учитывая то, что, конечно, в мире грядет очередное, наверное, грандиозное переустройство вот этой системы поставок комплектующих, ну, недаром же, в общем-то, это все такие события произошли в мире, да еще и коронавирус все это, я думаю, усугубит, то, конечно, все это, в общем, будем с интересом следить за последствиями. Потому что в 90-е годы Карлос Гон, культовая фигура автомобильного мира, пришел к власти именно на волне коренного и грандиозного совершенно переустройства мировой производственно-логистической цепи, значит, автомобильной индустрии и индустрии автомобильных комплектующих. То есть, когда она действительно интернационализировалась и стала, в общем, как часы работать уже между странами, связывая не производителя с потребителем удаленным, а связывая воедино сложнейшие цепи производителей и производителей. То есть, фактически между государствами поставки работали, ну, все равно, что из одного цеха в другой. Ну, как мы, собственно, это уже освещали.
Ну, у нас 90-е годы много чем в промышленности запомнились, в том числе тем, что мы похоронили целый ряд отраслей со всеми теми рассказами замечательными, как нам на интернациональной кооперации будет хорошо. Но у нас хорошо точно не стало.
Ну, посмотрим, как будет дальше. Дело в том, что, конечно, очень много потеряно, но много чего... Не то чтобы, знаете, ну, у нас в России, это, как говорится, любимый наш национальный, так сказать, биологический вид, это такой жареный петух, вот, который, как говорится, вовремя клюет. И вот, по-моему, он уже, в общем-то, клевать-то стал, а сейчас в связи с коронавирусом заклюет, я думаю, и еще интенсивней. И придется, ох, как много чего притащить в нашу страну, в смысле производства, а многое чего просто создавать с нуля на месте. Потому что иначе просто никак не получится. Потому что сейчас грядет в мире, конечно, такой разрыв производственно-логистических связей, что, в общем-то, я думаю, что кто успел вот на данный момент сохранить у себя побольше всего, тот и будет королем. А кто такие короли? Мы их видим сейчас, этих королей. Это, наверное, лучше всех будет себя чувствовать Германия, вот, которая в наибольшей степени сохранила у себя промышленность. Думаю, что очень неплохо будет себя чувствовать Китай, который за последние 30 лет, ну, настолько много всего к себе притащил. Вот. Думаю, что неплохо будет чувствовать себя Япония, которая, несмотря на то, что очень много, конечно, скажем так, производств, в некоторой степени даже отраслей покинули Японию по итогам конца 90-х, начала 2000-х, но все-таки, тем не менее, Япония сохранила, конечно, очень значительную промышленность, обрабатывающую себя, и я думаю, все это сработает в ее пользу. Но, кстати, и Россия в этом отношении, мы, в общем, очень даже, у нас все-таки промышленность-то тоже значительная, она, конечно, у нас значительная вместе с промышленностью добывающей, но, в общем-то, у нас и обрабатывающая, и добывающая промышленность в совокупности это более 30% нашей экономики, и я думаю, это нам, в общем, тоже очень солидную базу-то дает.
Ну, у нас оборонная промышленность сохранилась, у нас металлургия хороша, есть несколько отраслей, в которых мы сохранили, что будет. Но машиностроение загубили насмерть, так что производство комплектующих, да, это не совсем наша сфера. Да и не только комплектующих.
Но чего тут не убито? Что тут говорить, Евгений Ильич, как говорится, тогда считать мы стали раны, товарищи считать, потому что, и, кстати, и не только потерянные заводы, а сколько людей потеряли на этом деле. И, в общем-то, сейчас, ну, скажем так, самые наши высококвалифицированные рабочие, это зачастую люди, так сказать, там, скажем, непреклонного возраста за 60 и под 70, дай бог старикам здоровья, дай бог, чтобы они успели обучить чему-то молодых. Вот, конечно, сказать, можно плакать об этом долго, но все-таки есть и положительные сдвиги, вот, есть все-таки обнадеживающие какие-то вещи, и я молю Бога, чтобы он нашим старикам, которые не покинули своих инженерных постов, рабочих постов, научных лабораторий, чтобы он их продлил им долгие-долгие годы жизни, чтобы они успели обучить нас, молодых необученных, и тех, кто идет за нами.
Дай бог, дай бог. Вот. К сожалению. Но хотелось бы надеяться.
Конечно.
Будем смотреть, конечно, на Японию.
Вот. Ну, в Японии. Что еще в Японии? Ну, из смешных новостей. Вот ушел в отставку, значит, прокурор Токио. Вот, соответственно, господин Хирому Курокава. По какому обвинению? В период, так сказать, карантина играл в маджон еще на деньги с, так сказать, своими приятелями, так сказать, какими-то самыми высокопоставленными руководителями японских СМИ. Играл-то, в общем, вроде как на дому. И кто-то, подлец, значит, его, так сказать, предал огласке. Да еще где-то просочилось, что вроде бы как он там на какие-то казенные представительские поиграл. Вот, и пришлось ему, значит, как говорится, посыпав голову пеплом, подать в отставку. Как говорится, не дотянул нескольких дней буквально до окончания в Японии карантинного режима.
А у них что, казино, что ли, подпольное? Что значит «играл в маджонг на деньги»? Где играл?
На дому играл с приятелями, в том-то и штука, но вроде как нарушал карантинный режим, не положено ему было, значит, шляться и навещать, да еще и, понимаешь, где-то он там казенный, хоть и совсем небольшие, там что-то они играли, как озвучено, ну, что-то сумма в районе $200, но, в общем-то, явно там играли-то дядьки, так сказать, не какие-то, так сказать, уж страшные вещи. Но вот где-то его слили. Ну, конечно, там за этим всегда стоит. Не надо тоже думать, что это просто так все. Конечно, кто-то его по каким-то причинам решил слить. Прочили этого человека на место, так сказать, генерального прокурора Японии, а вот не вышло ему. Так что вот такие дела. Говорят, что это тоже удар по репутации премьер-министра. Ну, поживем, увидим. Много он за свои, так сказать, вот эти уже, какой же получается, уже восьмой год пребывания у власти претерпел всяких таких ударов, ну, вот по своим, но пока удавалось ему сухим из воды выходить. Ну, в общем-то, японцев, конечно, можно поздравить, потому что готовятся они снимать карантинный режим. Страна прошла этот период с очень, конечно, ну, скажем так, во всяком случае, внешне официально, то есть пока они вышли только на 800 человек умерших от коронавируса. Ну, вот, с чем их, конечно, можно поздравить. Кстати, с тем же можно поздравлять и нашу страну. Все-таки, ну, тоже у нас очень, конечно, из развитых стран, тьфу-тьфу, постучим по дереву, низкие показатели. Слава нашим, так сказать, медикам. Ну, и, наверное, и власти тоже надо поблагодарить. Все-таки меры-то, наверное, эффективные. Вот. Единственное, что, правда, интересно, в отличие от всех практически самых развитых стран, Япония отказалась от массового и пока не проводит вот это массовое многомиллионное тестирование. Ну, тут не знаю, не могу сказать ни в плюс, ни в минус, потому что Япония вообще славится. Вот специалисты говорят, что у России, Китая, Японии очень хорошие эпидемиологические службы. Ну, действительно, результат налицо, работают здорово. Вот. Но почему-то вот они не проводят вот эти вот массовые многомиллионные тестирования. Ну, видимо, есть свои какие-то соображения.
Так не проводят и не проводят, если у них настолько мало погибших, ну, в конце концов.
Ну, может быть. Ну, в общем, как говорится, дай им Бог, потому что мы-то все, конечно, заинтересованы, чтобы весь мир выходил из этого дела с наименьшими последствиями. Вот. Сами японские экономисты говорят, что, конечно, последствия будут, чего и говорить. Например, ожидается, что будет потеряно около 3 миллионов рабочих мест вот, за счет этого коронавируса. Причем, что, ну, так, оценочные цифры, например, 845 тысяч рабочих мест будут потеряны в сфере розничной и оптовой торговли, 614 тысяч в обрабатывающей промышленности и 589 тысяч в сфере, так сказать, гостиничного и ресторанного бизнеса. Ну, много это или немного? Ну, в общем-то, наверное, не так уж много. Все-таки пока в Японии очень, так сказать, высокая занятость и, в принципе, очень, так сказать, как бы сказать, желающих нанять на работу пока и доступных рабочих мест пока больше, чем соискателей. Но тем не менее, вот, по данным экономическим, уже значит, по итогам апреля японский экспорт упал на 22% в стоимостном выражении, а японский импорт упал на 7%. Это все по итогам, соответственно, апреля месяца. По итогам первого квартала, то есть с январь, февраль, март 2020 года, уже, так сказать, падение ВВП Японии по сравнению с периодом годом ранее составило 3,4%. Ну, это пока, в общем-то, относительно немного. Сами японские специалисты говорят, что основным, так сказать, критическим месяцем, вернее, кварталом, когда скажется коронавирус, это будет, соответственно, апрель, май и июнь. То есть, вот, собственно, апрель и май – это основные карантинные месяцы Японии. И вот в этот период ожидается, что вот за этот квартал провал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составит, ну, в районе где-то 20%. Вот. А в целом же по итогам года, ну, ожидается, что ВВП упадет, ну, где-то на 3 с лишним процента. Конечно, это много, и что там говорить. Когда это все, как это все будет восстанавливаться, это все, конечно, очень сложно. Потому что особенно с учетом того, что в последние годы, особенно вот с приходом кабинета Абе с 2013 года, Япония очень сильную, да на самом деле даже чуть-чуть раньше, Япония, конечно, очень сильную, очень большую ставку сделала на именно въездной туризм. Потому что раньше японцы-то все ездили за рубеж, а тут они сделали, конечно, ставку на туризм въездной. Добились в этом деле больших очень результатов. Вот, вошли там в топ-10 самых, так сказать, привлекательных, самых посещаемых туристами стран. Вот, вложились в это дело, ну, просто отели росли как грибы, дешевые, дорогие, всякие разные. А тут бац, и все это теперь, когда восстановится, неизвестно. То же самое с авиационным сообщением, как внешним, так и внутренним. Поэтому тут хорошо не бывает. Поживем, увидим, как вот это все, как мир будет реагировать на то, что вот этот туристический обмен, авиационная отрасль, гостиничный бизнес, курорты, развлечения, как все это будет восстанавливаться и жить. А в этом занято все-таки огромное количество людей. На это завязано очень много, так сказать, экономики. Как это все будет развиваться, посмотрим. Вот. Во всяком случае, страны сейчас, и в том числе Япония, лихорадочно раздают деньги. Лихорадочно банки центральные ведут скупку облигаций корпоративных уже. Вот. Фондовые рынки на наших глазах растут, но можно ли это называть таким уж хорошим явлением в условиях того, что экономика практически остановлена, люди сидят по домам, а фондовые индексы растут. Вот. И, ну, это говорит только о том, что пузыри продолжают надуваться. Вот. И как с ними жить, быть, это, в общем, становится страшно.
Нам бы японские проблемы. Слушайте, падение экономики на 3 с дробями процента, это, учитывая нефтяную ситуацию, явно не наш случай. И то ничего, живем. У нас эта экономика на 10% падала в те же 90-е годы. Столько кризисов. Кажется, непрерывно в кризисы существуем, просто не вылезаем из кризисов. Ну, в этом плане, да и туризм у нас как-то, ну, не такая значимая отрасль, как нефть и газодобыча. Так что подозреваю, что японцы из своих проблем вылезут.
Ну, наверное, вылезут. Наверное, вылезут.
Хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться. Мы же ничего плохого Японии не хотим. Она у нас под боком уж сколько на своих островах. Правда, Курилы опять требует? Опять требует Курилы. И даже опять про Сахалин заговорили.
Да, Евгений Янович, ну, сейчас сделаем небольшую паузу. Конечно, Японии мы ничего плохого, да, не желаем, но ничего хорошего, может быть, тоже. Да.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы в эфире.
Это радует. Но, как минимум, мы пережили перерыв. Коронавирус нас не достал.
Нас не догонят.
Не говорите. 22 мая. С нами Константин Георгиевич Виноградов. Мы говорим о Японии, нашем восточном соседе.
Про Курильские острова главное ощущать правоту нам самим. То есть главное, так сказать, твердость и убежденность в своей правоте среди, собственно, российского населения и, самое главное, его руководство. А все остальное приложится. Это все, так сказать, главное быть полностью уверенным в том, что ты прав. Исторически прав и по справедливости. Вот. А что интересно, но насчет, так сказать, кто как переживет это дело, вот какие-то тут у меня интересные цифры. За апрель месяц японский экспорт в Японию упал на... японский экспорт в США упал на 38%. Японский экспорт в Евросоюз упал на 28%. При том, что импорт японский из США, соответственно, и из Евросоюза сократился, ну, относительно на небольшие величины. А вот торговля с Китаем так уж сильно не пострадала. Японский экспорт в Японию сократился всего лишь на 4%. Японский экспорт в Китай сократился всего-то лишь на 4%, а вот японский импорт из Китая подскочил аж на 12%. Это вот по итогам апреля месяца. Смотрите, какие интересные могут происходить уже даже вот, так сказать, изменения во внешней торговле. Конечно, сейчас пока говорить о чем-то рано, но то, что, например, с Китаем не произошло какого-то негатива в торговле, вот, и даже, скажем так, китайский экспорт в Японию увеличился, но это, наверное, о чем-то говорит. На фоне такого драматического падения японского экспорта в США и японского экспорта в Европейский Союз. То есть, в общем-то, звучат в Японии нотки, что надо бы нам все-таки с Китаем градус политического противостояния снизить. Звучат голоса о том, что, скажем, китайская государственная помощь японским компаниям, работающим в Китае, была весьма эффективной. Вот, отношение китайцев к японским компаниям в условиях, так сказать, коронавируса было очень хорошим. Вот, скажем, и Япония, и Китай обменивались любезностями, оказывали друг другу взаимную гуманитарную помощь. Сначала Япония оказывала гуманитарную помощь Китаю, а потом, наоборот, Китай в ответ, так сказать, оказал очень значительную гуманитарную помощь в Японии. Вот, ну, в плане борьбы с коронавирусом, там, поставки там, и лекарств, масок, и, так сказать, таких срочных товаров. Вот, то есть это, в общем-то, взаимно, значит, было оценено.
Ну, хорошо, в конце концов, столкновение Китая и Японии вряд ли кому-нибудь интересно. Может, Трамп от этого словит некоторое удовольствие? Нам это совершенно точно не нужно.
Абсолютно. Я, так сказать, продолжаю утверждать, что самое главное для России, Китая и Японии обеспечить прочный, хотя бы худой мир в, соответственно, в Северо-Восточной Азии, ну и лучше бы в Восточной Азии в целом. Потому что нам главное вот это смутное время просто, так сказать, в спокойном состоянии перестоять, вот, и не допустить никаких, так сказать, эксцессов сколь-нибудь серьезных вот именно в Восточной Азии, в тех сферах, где это нас касается, я повторюсь, Японии, Китая, России. Ну и, соответственно, тоже надо не забыть и, так сказать, защитить и укрыть зонтиком и Южную Корею, соответственно, потому что эта страна тоже для нас крайне важна, да, она важна и для Китая, и для Японии, вот, и чтобы, то есть, и на Корейском полуострове все-таки не допустить ситуацию до, так сказать, какого-то сползания в чрезвычайный негатив, к чему, так сказать, есть родители и старатели.
Ну, слушайте, мы только что были едва ли не в ситуации возможного ядерного конфликта с участием Северной Кореи. При том, что там сложнейшие отношения и с Японией, и с Южной Кореей. Ну, разве что с Китаем и с нами ничего. И вот здесь что происходит-то на фоне, опять же, коронавируса? Мы же про Северную Корею вообще практически ничего не знаем.
Ну, как сказать, я тоже не знаю, какова там ситуация с коронавирусом. Вообще-то эпидемиологические службы Северной Кореи, я думаю, на очень высоком уровне находятся. При том, что они, ребята, еще и к тому же оттренированные работать в условиях недостатка всего. И 90-е годы показали, 90-е, начало 2000-х годов, когда в КНДР действительно была тяжелейшая ситуация экономическая, наводнения их там терзали. И, в общем-то, несмотря ни на что, в общем-то, северокорейская медицина вполне себе с этим справлялась. И эпидемиологический контроль, я думаю, там налажен по-советски, очень четко, строго. И, я думаю, там они ни до чего такого не доигрались. Вот. А вот что будет дальше, кто использовал Северную Корею, так сказать, и ее руководство, тут, так сказать, как мы и рассказывали, собственно, на вестях, в этой же, собственно, передаче, вот это очень сложный вопрос, потому что у нас как-то народ привык, что вот есть такой, такая вот КНДР, вся вот такая вот уверенная, вся такая вот красная, вся такая самостоятельная, и вот, так сказать, обороняющаяся крепость. Есть, допустим, там Иран с его там фундаменталистами, они могут быть, их можно там называть плохими и хорошими, но вот они такие вот целостные, нерушимые, и вот, так сказать, отстаивают и противостоят, так сказать, одни против всех. Но это же совершенно не так. За многие-многие десятилетия своего существования и тот, и другой режим прекрасно себе вписаны в мировой расклад сил, имеют, так сказать, своих покровителей, вот, и сторонников, и, так сказать, кукловодов, вот, соответственно, и работают в интересах одних и против интересов других. Я совершенно, например, не согласен с оценкой, что, скажем, китайское руководство так уж сильно контролирует ту же Северную Корею. Думаю, что это совершенно не так. И, скажем, многие вещи показывают, что фактически это только провоцирует и создает дестабилизацию крайне невыгодную вокруг, так сказать, того же Корейского полуострова.
Я вообще не уверен, что Северную Корею кто-нибудь когда-нибудь сможет контролировать.
Ну, прошли времена. Сложный вопрос. Ну, например, та же Нэнси Пелоси в интервью заявила, что она лично побывала в Северной Корее 11 раз. Потом как-то она так это резко прервалась. Вот, и поняла, что что-то она так сказала, что-то совсем лишнее. Но вот эта информация-то была. А что она там делала так часто? Это что же они там настолько завязаны уже и такие контакты установили теснейшие. Вот. Все это очень, так сказать, интересно, загадочно. Может быть, нам бы какие-то специалисты по Корейскому полуострову это дело бы просветили. Но тоже трудно это все. Так, то же самое, как я уже неоднократно рассказывал, когда, скажем, до 90-х годов, собственно, японское высшее партийное руководство, то есть руководство правящей либерально-демократической партии, да, оно просто дневало и ночевало в Северной Корее. Я еще студентиком, совершенно зеленым, в 90-х, начало годах застал времена, когда по Японии прекрасно себе открыто работали северокорейские торгпредства, велся себе распрекраснейший бизнес, и как-то это все ничего, это все допускалось. Вот. Не будем ведь забывать, что Северная Корея до 70-х годов была как раз эталонным государством, которое высоко оценивалось в плане модернизации, а типичным failed state до 70-х годов объявлялась именно Южная Корея. Вот. И, соответственно, а еще когда Северная Корея заняла такую сложную позицию между Советским Союзом и Китаем, ну, она стала уже сама собой представлять колоссальный интерес. Вот. И к ней зачастили, так сказать, всякие высокопоставленные эмиссары. И одно дело, так сказать, политика официальная, так сказать, там, скажем, МИДовская, а другое дело, допустим, со стороны той же Японии, политика, допустим, высшего партийного японского руководства, когда действительно, ну, контактов, ну, просто немного, а очень много. Масса фотографий интереснейших там от 80-х годов. Ну, это просто, так сказать, изучать и изучать. Вот. И, кстати, не будем с вами забывать, что, извините, самая многочисленная иностранная диаспора в Японии – это диаспора корейская, которая тоже делится, так сказать, где-то пополам. Про-северокорейская и про-южнокорейская. Вот. Это сложнейшие родственные связи. Вот. И злые языки, например, говорят, что даже дед нынешнего премьера Абе, Киси, раньше записывался корейским иероглифом «Ли». А потом, так сказать, семейство сменило этот иероглиф на уже более японский, так сказать, который обозначает, ну, просто набережную или, скажем так, побережье.
Мы очень мало знаем, исходя из той поверхностной информации, которую средства массовой информации и наши политтехнологи дают, что на самом деле в мире происходит. Там действительно все гораздо сложнее.
Вот, и изучать-то это самое главное можно, но это же надо копаться в региональной прессе, надо перелистывать тонны японской, скажем, литературы, причем которая, ну, отчасти ее можно называть бульварной, но там очень много всплывает всяких деталей, семейных связей, кто куда поехал, кто что там основал, вот, поэтому я, например, убежден, что Северная Корея именно в таком вот своем качестве такого бойца, такого провокатора, она очень выгодна, так сказать, многим кругам на Западе. И именно в таком качестве ее и стоит поддерживать и сохранять. Вот. И это-то и представляет опасность и для нас, и для Кореи Южной, и для Китая прежде всего. Вот. Ну, будем надеяться, что все-таки каким-то образом это можно держать под контролем. Ну, вот. Сложно, сложно, сложно. Ну, вся вообще жизнь сложная, жизнь вся проблематична, и наверное, это хорошо. Вот, потому, и проблемы вообще, наверное, прекратятся только, когда мы умрем. И наличие проблем, это означает, что мы живы.
Ну, и то вопрос, прекратятся они, не прекратятся. для наших жен и детей они наоборот только начнутся, в конце концов. Посмотрим. Другое дело, что мы привыкли к чему-то заранее заданному. Ну, мы вот живем так, как живем, и полагаем, что и дальше так будем жить. Все, с кем мы существуем в сегодняшней дружбе, будут жить с нами в хороших отношениях и наоборот. А так не бывает.
Так не бывает. Я считаю, что надо читать вот классическую литературу и классические, скажем так, религиозные тексты. Ну, в конце концов, везде ведь повторяется одна мысль. А вы почему уверены, что завтра-то будет всегда лучше, чем вчера? Может же быть ведь и по-другому. Вот. И надо к этому тоже быть ведь готовым и как-то помнить о том, что и жизнь ведь это конечна, и завтра может быть хуже. И ведь недаром в Священном Писании сказано, и будете говорить, чтобы горы падите на нас. Вот, в том плане, что жизнь-то может ведь измениться и в очень нехорошую сторону. И вот это вот то, что с нами сейчас вот произошло, причем вот эта эпидемия или пандемия, в таком относительно мягком варианте все-таки, ну, как я считаю, что все-таки в Москве, Подмосковье этот все-таки карантин прошел относительно мягко. Вот, и все-таки это нам какое-то такое напоминание, это звоночек о том, что ну, не все же человеку, так сказать, как говорится, развлекаться да набивать чрево.
Да, я все с нашими экс-министрами на эту тему веду незримый бой на тему того, что а вот ничего не надо, а что надо, мы на нефтяные деньги купим. Mm-hmm. И денег может не быть, и может и не купишь. А может, да. И не то, что не купишь, так и еще и неоткуда тебе будет покупать. Не привезешь, да. Ниоткуда.
Не привезешь ниоткуда, летать не будет, перехватят. Как, например, вот мы же были свидетелями, как в китайских аэропортах перекупали, так сказать, грузы экстренные, которые, допустим, были уже закуплены там Италией или Францией той же. Вот. Какой тут скандал разгорелся, значит, сейчас... с этими вакцинами, которые, оказывается, в США пойдут в первую очередь, вот, и так далее, и так далее.
Вот, так что-то и оно, что перекупал-то не Петров, Баширов и в целом спецназ ГРУ или русские хакеры. Перекупали союзники, и вот это уже вещь совсем удивительная для очень и очень многих. И вдруг выяснилось, что когда жареный петух вот уже клюет, никаких союзников нет, и быть не может.
Конечно. Вот, и надежда вся на дисциплину, контроль, на какую-то, так сказать, солидарность общества, которая, кстати сказать, в Японии, конечно, высокая. Конечно, надо тоже отдать должное, что эта страна-производитель прекраснейшего и самого, наверное, высококлассного в мире. Ну, у нас известно вот две европейские фирмы, я тут боюсь называть то, что тут это все сейчас так сложно, тут же за руку поймают. Вот, и то же самое буквально там 3-4 японские фирмы, вот они, собственно, и держат весь этот мировой эталонный рынок, скажем, этого самого высококлассного оборудования. То же самое касается и фармы. Вот. Ну, а уж про солидарность, дисциплинированность японцев тоже, так сказать, это известно. Но, кстати сказать, какая гордость меня, например, наполняет за свое собственное отечество, потому что тоже, в общем-то, надо сказать, что и цифровые наши эти вещи сработали. Вот, и, так сказать, я уж такой человек, я не могу похвастаться, что я там очень компьютерный человек, но попользовался я всеми и пропусками этими. Но все это здорово, интересно, все это работает. Вот, и надо сказать, что, в общем-то, тоже у нас, ну, как говорится, весь этот период и на карантине, и ходил на работу, но, так сказать, в разрешенном режиме, как это было положено. Ну, и, в общем, скажу, что, по-моему, наша страна в целом и Москва-то, в общем, сработала неплохо.
Ну, совершенно точно не хуже, чем очень и очень многие в этом мире. А более того, удивительным образом, если смотреть на ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе и уж тем более в Америке, чего-то мы не на то ориентировались.
Чего-то мы совсем не на то ориентировались.
Сергей Георгиевич, к к сожалению, нужно заканчивать. Спасибо большое. Константин Виноградов, японист, был у нас на прямой связи со студией. До свидания, хороших выходных.
До понедельника, ребята.
От трех до пяти.